Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Наступствуючи всесвітнього економічного кризису, апошнім часом узмацняє епідемія свиного грипу. Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів. У той же час сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств. Заглядом економічних подій Ігор Корній.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовшей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводля российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Представник администрации заводу кажа, что конкретной информации про претензии российских ветеринаров покуль нема. Однако обмежевание серьезно отобьется на экономичном стане предприемства. 90% ягоной продукции экспортуется у Россию. Поводле головного державного ветеринарного інспектора Росії Миколая Уласова, сутність конфлікту у різних підходах до стандартів якості продукції. У Білорусі антибіотики вводять живелі, каб тая була більш устойлівая до інфекцій. У Росії гэта заборонено. Незалежный экономист Андрей Юрков утвердит, что мясомолочная продукция заводу на сам реч не отповедает якостным потребованиям.
Заводы меньше тышикованы, фермы, колгасы, они никто это практически не занимается. Одинки на всю Беларусь. Запасы продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого сенсу, неякостная белорусская продукция пускать на свой рынок.
Акрамя Мстиславского маслосырозаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берестейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыношка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Олесь кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620 пошлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону там с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмярковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожек недалеко дачные участки. Зараз в пятый это дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першопочаткова это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с крышталю. На заводе працуют больше 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное иллюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Гараджане, как кажа начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации и контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды в озеро. Фермер Чеслав Хильмон створил в озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили тыны там и сутками ловили ту рыбу, полили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон кажа, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створал в озеро и разводил рыбу. А вось копее продать, ему только чинить перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища реки Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров, але по воле супрацовника управления капитального будовництва Гарваканкаму працы спынились у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, просили приостановить работы.
На порядковании речища Дубравинки летость выделялась около 1 миллиарда рублей. Будовники поспели скористать только 135 миллионов. Коли адновятся працы и коли они завершатся, в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяродя не ведают.
Указа финансирования у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки есть. Как это будет происходить, пока это только проект.
С порядкованием речища улада мая намер знести наистарейший у Могилеве Быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больше за 200 годов. И он дает працу не одной тысячи гандляров. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізічных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся. Спрос. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачов, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Как поведомил у старшиня профсоюза за радиоэлектронной промысловости Геннадий Свядыніч, людей отправляют на 2/3 заробку. Это связано с отсутностью сбыту. Коли нема продажу, на предприемство не поступает зворотных грошей. Дагэтуль працавал только автобусный цех. Але зараз припыняется праца усяго заводу. Валентин Лопан, який 10 годов працавал помощником генерального директора МАЗу, кажа, что основная проблема предприемства – перевытворчасть машинов и отсутность рынка сбыту. До того ж, вырабленную технику попросту нема дзе заховывать.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще проблеме. То есть какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях. Если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
От початку года некоторые цехи Менского автозавода начали працавать в скороченном режиме 3 дни на тыдень. У лютым МАЗ перестал быть унитарным предприемством и стал открытым акционерным товариством. Однако от гэтага ситуация не полепшилася. З ранейших 1,5 миллиона рублей зараз зарплаты на МАЗе снижаются до 800 тысяч.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнёрства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Обламейко, Юра Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Навулчик. Белсат транслюется за спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
И эта передача в нашей программе поздней. Маладафронтавец Змітер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук прослужил 2 дні после того, как провел амаль месяц у медичной роте у Борисове. Перед тем он находился в шпитале, где ему сделали операцию на венах. А еще ранее у санчастца в Жодине, куда гвалтовно привезли служить молодофронтовца. Гэтым разом хлопца вырашили обследовать на конт придатности до войсковой службы. Тое, чего не сделала медичная войсковая комиссия, перед тем, как накировать хлопца на службу в войску. Зміцер Хвідарука павёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску.
Самым першым лекарам, который правіраў мою прыдатнасць да войска, быў псіхіатр, палкоўнік медычнай службы. Размаўлялі, я адказваў яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву. Я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён адказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, як ён сказаў, размаўляць па-руску. Як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску? Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, ўсё-такі не ў Расіі.
Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка Вінцут Вячорка будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскай абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальныя паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна салдаты аддаюць сваё масла імянінніку, і каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміцер Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да уступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадская кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Олег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко, не хоча, чаму яны крычыць, што не будзе там гэтай паўзучай контррэвалюцыі, усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як толькі пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Герыку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герыка набраў займаў. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. І, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займаў. Ну і што? Ніхто ім Саюз лясну, все грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук В'ячаслаў Орфіш. Каталізатарам працэсу примирення, на ягоную думку, стався світний кризис.
Будуть чергові теми, буде їх обміркування, ну і будуть деякі консенсус шукати. Я не можу сказати, що вчора під час обміркування питання принципового основного шляхи виходу з кризису відбулося неке таке радикальне розходження. Звісно, були дві супротилеглі фактично думки, але, на мой погляд, все ж таки, врешті-решт, те, хто собралися там і займалися меркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання у боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ви обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт мені подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацювано, такими резкими деяннями немэтазгодна. Мне даецца, это зразумелі ўсе і разумеюць ўсе.
Олег Трусаў таксама адзначае пэўную канструктыўнасць дыскусіі.
І вось што мне ў гэтай раді спадабалася. То спачатку, калі выступіў Богданкевіч, пачалася дыскусія супраць яго выступіў Шымаў, там тур, пачалася перепалка такая. А под конец уже Шиму перешел на бок Богданкевича. Да и тур, в принципе.
Профессор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улады дагэтуль самі не визначились, як им поводить себе далей.
Ну, Макей так открыто сказал, что он и сам еще не знает, как это во что ли выльется совет, и насколько он будет эффективен, и насколько он потребен обществу и так далее. Он такое выражение сказал, когда год пройдет, посмотрим.
Поводле спадара Богданкевича, покуль конкретно плену мало.
Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Но жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы, естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусаў твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одны, значит, ну, крыху больше прозападные, а другие ничего не хочут менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, говорится в том, что там внутри идет великая змагань. І є група, яким ніяких радів не треба, і треба далі шибрувати за Росію, все там не мати і жити, ну, поки не помруть, скажімо так. А молодішим це не устраює, вони більш розумні, вони мають європейську едукацію, ведають заміжні мови, і вони розуміють цю небезпеку шибрувати за Росію.
Гаварыў Олег Трусаў, сябра грамадской консультаційної ради при адміністрації президента Беларусі.
– 100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг Куропатов, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы на хвалях радио «Свобода», и мы вертаемся до бягучих подеев. Адвокат Змітер Гарачка черговый раз наведал у колонии своего подоборонного громадянина США Эммануила Зельцера. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
После встречи адвокат Змітер Гарачка рассказал про стан здоровья своего подоборонного Эммануила Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки, то глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-летия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, которые отримали термины не больше за 6 годов и отбыли узневолені не менее за четвертую частку термину. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дае шанцы Эммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Эммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы трымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зельцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсомольскую правду» в Беларусі ды «Известія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с финалисткой литературного конкурсу имя Карлоса Шермана, перакладчицей Аленой Петрович, разваги Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом літаратара» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Охряны политических репрессий города Минска не разумеют, сам Украине Заходу и Сполученные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть пирожкоды. Да их пенсии, заробку белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хлусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвале нашей краины.
Агляд телефонавання ў падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.